Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня вторник, 27 мая. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Затем рубрика «Литературный календарь». В продолжении выпуска «Бытовой травматизм у детей». Далее слово специалисту. И в завершении программы реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Посевная кампания в Аббатском районе в самом разгаре. На 20 мая в Аббатском районе яровой сев сельскохозяйственных культур составил 9281 гектар. Из них пшеница посеяна на площади 4861 гектар, ячмень 105 гектар, овес 1146 гектар, горох 2209 гектар, однолетний 50 гектар. Кроме того, посев технических культур лен запланирован на площади более 3000 гектар. На сегодня посеяно 910 гектар. Выше всех темпы на посеве у ПСХК «Болдыревский». Желаем аграриям Аббатского района солнечной погоды для проведения посевной кампании в оптимальные агротехнические сроки. О туристических услугах расскажут тюменцам на горячей линии Роспотребнадзора. Горячую линию по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг проводит региональное управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области до 6 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты ответят на вопросы граждан по качеству и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма. Обратиться к специалистам управления Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефону 8-34-52-20-31-11, 8-34-52-63-89-84, добавочный 203. В Центр гигиены и эпидемиологии по телефону 8-34-52-68-48-94. 11 техногенных пожаров произошло в Тюменской области. Пострадали 3 человека, еще трое эвакуированы. Подразделением ЧС России по Тюменской области 8 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП. Помощь населению оказана 4 раза. Короткое замыкание стало причиной пожара в поселке Боровский на улице Лермонтова. Здесь горели хозяйственные постройки, огонь охватил 250 квадратных метров строений. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Травмирован 1 человек. В Тюмени днем в гаражном кооперативе «Учебный» на улице 30 лет Победы огонь повредил 20 квадратных метров одного из гаражей. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. По этой же причине на улице Ивана Крылова в областном центре произошел пожар в гараже кооператива «Газовик». Огнем повреждена внутренняя отделка на площади 24 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. На улице Советской в поселке Боровский огонь повредил 12 квадратных метров внутренней отделки в однокомнатной квартире пятиэтажного дома. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы 3 человека. Один человек получил отравление продуктами горения. Причина пожара устанавливается. Из-за неосторожного обращения с огнем в 9 часу вечера в Тюмени на улице Ижевская произошел пожар в нежилом доме. Огонь повредил 60 квадратных метров строения. Пострадавших нет. Тюменка поверила в историю про инвестиции и лишилась 2 миллионов рублей. 2 миллиона рублей похитили мошенники с криптовалютного кошелька жительницы Тюмени, сообщает региональная прокуратура. В переписке в мессенджере неизвестный под предлогом инвестирования на бирже завладел персональными данными тюменки и похитил средства. Всего за минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 101 житель Тюменской области. Общая сумма похищенных средств превысила 22 миллиона рублей. Цифровой рубль начнут интегрировать в бюджетный процесс. Поправки в бюджетный кодекс, подготовленные Минфином России, одобрило правительство. Проект закона предусматривает поэтапную интеграцию в бюджетный процесс, начиная с 2025 года, новой формы национальной валюты цифрового рубля, сообщает ведомство. В бюджетный кодекс введут новое понятие «счет цифрового рубля федерального казначейства» и его определение. Такой счет с бесплатным обслуживанием откроет казначейству оператор цифрового рубля Банк России. Законопроект предусматривает возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля для участников системы казначейских платежей. Федеральное казначейство предлагает наделить полномочиям представлять в Банк России распоряжение о переводе цифровых рублей. Поправками определяются особенности проведения операции цифровым рублем с использованием счета цифрового рубля федерального казначейства. Перевод цифровых рублей между счетами пользователей платформы цифрового рубля и счетом цифрового рубля федерального казначейства. Пополнение счета цифрового рубля, перечисление в бюджеты доходов в цифровых рублях, пояснили в Минфине. В 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Центральным банком. Начиная с 1 января 2026 года, цифровой рубль сможет использоваться без ограничения конкретным перечнем расходов федерального бюджета. Кроме того, с 2026 года его можно будет применять для осуществления платежей в бюджеты бюджетной системы. С 1 июля 2027 года изменения предлагается распространить на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Мошенники украли у жительницы Исетского района 45 тысяч рублей. 45 тысяч рублей украли у жительницы Исетского района мошенники, сообщает пресс-служба ОМВД России по Тюменской области. Потерпевшая рассказала, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный гражданин и предложил дополнительный заработок. Женщине надо было на популярных маркетплейсах ставить лайки на товар, тем самым поднимать его рейтинг. Она согласилась и получила ссылку на торговую площадку. Перейдя по ней, отметила 5 наименований. Но чтобы получить деньги за работу, необходимо выполнить задание, а именно выкупить определенный товар. Женщина выбрала самый дешевый ассортимент, но собеседник сказал выкупить другой, стоимостью более 6 тысяч рублей. За это ей пообещали 7 тысяч рублей плюс вознаграждение около 10 тысяч. На отправленные реквизиты карты потерпевшая перевела нужную сумму. Чтобы получить заработанные деньги, а также еще большее вознаграждение, работодатель предложил совершить покупку уже за 38 тысяч рублей. Потерпевшая вновь совершила перевод. Получив очередное задание с выкупом товара стоимостью за 100 тысяч рублей, она осознала, что попалась на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет. В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. В Тюменской области продолжается снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 12 случаев COVID-19. Специалисты напоминают о важности соблюдения простых правил для защиты организма от острых респираторных вирусных инфекций. Тюменцам советуют чаще мыть руки с мылом, избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, придерживаться здорового образа жизни. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на постоянном контроле областного управления Роспотребнадзора. Перчатку для экстренной помощи эпилептикам разработали в Тюмени. Перчатку, способную отслеживать приступы эпилепсии и предупреждать родных и близких, разработали в школе инженерного резерва Тюменского индустриального университета. Команда «Технокласс» представила прибор на конкурс лучших проектов учреждения. Мы взяли в основу обычную перчатку на время создания прототипа. Создали компьютерную плату, ее называют «Вемос». У нее есть также кнопка и аккумулятор. Все работает по коду, мы его скачали на эту плату. Здесь есть тент-задатчик, он при сгибании безымянного пальца наиболее чувствительного отправляет сообщение в бот телефона, рассказал воспитанник школы инженерного резерва, восьмиклассник гимназии номер 16 Александр Полухин. Этап прототипирования завершен. Команда юных разработчиков планирует в следующем учебном году монтировать в перчатку звуковой датчик. Благодаря ему окружающие смогут оперативно вызвать медицинскую помощь человеку, страдающему приступами эпилепсии. Член команды «Спартак» Соколов отвечал за экономику проекта «Перчатки для эпилептиков». Расчеты показали, что приобрести устройство можно за 7 500 рублей. Это вполне доступно, и у нас почти нет конкурентов на рынке. Подобный проект есть в Челябинске, но там это браслет. Наша разработка самая простая в эксплуатации. Нам еще нужно посоветоваться с медиками и только потом выходить на рынок, сказал он. Идею создания перчатки для страдающих от эпилепсии ученикам подсказала педагог школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета Ирата Султанова. В ее окружении есть такие люди. У человека в эпилептическом приступе сжатие мышц происходит намного сильнее, чем у обычного человека. У людей, которые их держат, остаются синяки. Я подсказала детям основные моменты, и они исправляли какие-то ошибки. Все они, а это 9 человек от 5 по 8 класс, работали сами, пояснила Ирада. Команда юных инженеров доработает перчатку в следующем учебном году и упакует ее как стартап. Всего 20 проектов представили на суд экспертов воспитанники школы инженерного резерва. Это приборы, устройства для жизни, бизнеса и промышленности. По итогам конкурса в средней возрастной группе победа досталась разработчикам перчатки. Среди старшеклассников ШИР лучшим стал проект «Экологически чистые моющие средства», а у младшеклассников – робот-огнетушитель. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте, в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская Новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Продолжение выпуска, рубрика «Литературный календарь». Сегодня библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева познакомит нас с романом Николая Лебедева «Нюрнберг».
В 2025 году мир отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Этот юбилей становится важной вехой не только в истории, но и в литературе, которая продолжает исследовать и осмыслять события войны, ее последствия и героизм людей. В этом обзоре мы рассмотрим роман Николая Лебедева «Нюрнберг». Это произведение о личной трагедии человека и величайшем процессе человечества – Нюрнбергском международном военном трибунале. Действие происходит в послевоенной Германии. Международный военный трибунал открылся в Нюрнберге 20 ноября 1945 года, став беспрецедентным событием 20 века. Впервые на скамье подсудимых оказались главные лица целого государства, обвиняемые в совершении военных преступлений. Главный герой, капитан Игорь Волгин, дошел до Берлина, но победа не стала точкой в его военной судьбе. По воле случая, он, владеющий языками и опытом оперативной работы разведчика, оказался в Нюрнберге, где в это время начинался судебный процесс над главарями Третьего рейха. Волгин становится членом советской делегации и получает возможность отыскать следы родного брата, пропавшего в этих краях в годы войны. Однако в тот момент, когда первая зацепка в поисках была найдена, в ходе Нюрнбергского процесса случается неожиданный поворот. Дорогие друзья, с романом Николая Лебедева «Нюрнберг» вы можете познакомиться на абонементе Центральной районной библиотеки. Приятного вам чтения!
Напоминаю, у нашего микрофона была библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева. Далее в программе «Бытовой травматизм у детей». Опасность детского травматизма возникает, как только ребенок родился. Конечно, особенно возрастает опасность травмы, когда он начинает самостоятельно двигаться. Переворачиваться на бок, тянет в рот игрушку, затем ползает, осваивает навык ходьбы, бегает, не имея представления об опасности. О том, как предупредить бытовой травматизм у детей, нам расскажет руководитель агентства комплексного сопровождения профилактики и экстренной помощи семьям с детьми Ксения Синогноева.
Бытовой травматизм – самый распространенный вид травматизма, и причина его в большинстве случаев – невнимательность родителей, которая не только оставляет ребенка без присмотра, но и оставляет в доступных местах опасные для ребенка предметы, не закрывает окна. Существуют следующие виды бытовых травм – ссадины, ушибы, гематомы, переломы, черепно-мозговая травма. Основной источник подобных травм – столкновение с углом или стеной, падение и драки. Как правило, дети ударяются, бегая по квартире. Рекомендуется выделить ребенку место для игры и очистить его от острых углов. Также рекомендуется не заставлять коридор лишними вещами. Наконец, необходимо следить за тем, чтобы на полу, на проходе не лежали посторонние вещи, в том числе игрушки. Вторая важная причина – это падение. Пока ребенок маленький, родителям необходимо следить, чтобы он не забирался высоко. Опасность для годовалого ребенка представляет даже диван, кровать или стул. Наибольшую опасность представляют окна. Следите, чтобы ребенок не залезал и не вставал на подоконник. Закрывайте окна, если в комнате маленький ребенок. Пластиковые окна допустимо открывать на зимнее проветривание. Объясните подросшему ребенку, что опираться на стекло или москитную сетку опасно для жизни. Раны. Основной источник ран, порезов – это острые предметы, такие как ножи, ножницы, осколки стекла или посуды. Важно запрещать детям кидаться камнями на улице, наступать на гвозди, консервные банки и другие острые предметы, баловаться с ножами и ножницами, ходить с ними, повернув лезвием к себе. Запрет необходимо сопровождать объяснением. Ребенок должен понимать, что подобные игры опасны для его здоровья и жизни. Ожоги. Сильные ожоги оставляют шрамы, а иногда могут привести к смертельному исходу. Необходимо следить, чтобы ребенок не мог добраться до горячих предметов, плиты, еды или напитков, посуды, утюга, а также от открытого огня, свечей, камина, костра или пожаров, взрывающихся петард и тому подобное. Ни в коем случае нельзя оставлять в доступном месте легко воспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, керосин, а также спички, бенгальские огни и петарды. Удушье от малых предметов. Маленьким детям не следует давать еду с маленькими косточками или семечками. Всю еду следует давать измельченной. Во время еды за детьми необходимо присматривать. Маленьким детям нельзя давать для игры мелкие вещи, пуговицы, игрушки из шоколадных яиц или автоматов, а также предметы и игрушки, состоящие из мелких деталей, которые отделяются друг от друга. Подросшим детям необходимо объяснить, что мелкие предметы нельзя засовывать в нос или играть ими во рту. Отравление бытовыми химическими веществами. Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например, керосин, ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов. Дети могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах в недоступном для детей месте. Поражение электрическим током. Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или другие предметы в электрические розетки. Их нужно закрывать, чтобы не допустить травмирования. Электрические провода должны быть недоступны детям. На всех проводах в доме должна быть исправная изоляция, желательно убирать провода в короба или под плинтусы. Важно объяснить ребенку опасность игры с проводами и электроприборами. Утопление. Как правило, родители боятся за своих детей, отпуская на открытый водоем или в бассейн. Однако опасность представляет даже ванна и колодец. А для маленьких детей и ведро, таз или раковина с водой, бачок унитаза, даже сам унитаз. Необходимо присматривать за ребенком время купания. Нельзя оставлять маленьких детей наедине с емкостями, полными воды. Отпускать детей одних к колодцу. Кроме того, следует учить ребенка плавать, начиная с раннего возраста, и обучить правилам поведения в бассейне, ванне и на открытом водоеме. И в завершение хочу сказать, берегите своих детей.
О предупреждении бытового травматизма у детей нам рассказала руководитель агентства комплексного сопровождения профилактики экстренной помощи семьям с детьми Ксения Синогноева. Далее в программе рубрика «Слово специалисту». О гарантийном обслуживании транспортного средства нам расскажет юрист консультационного пункта по защите прав потребителей в городе Ишиме Валентина Плесовских.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня расскажу вам про гарантийное обслуживание транспортного средства. Нормативными актами, регламентирующими проведение гарантийного обслуживания, являются закон о защите прав потребителей, положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники, а также правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. Под гарантийным обслуживанием понимается комплекс работ, связанных с реализацией гарантийных обязательств предприятия-изготовителя, направленных на предупреждение отказов и неисправностей, вредного влияния на окружающую среду, обеспечение полной работоспособности продукции в пределах эксплуатационных характеристик, установленных предприятием-изготовителем. Гарантийное обслуживание включает в себя техническое обслуживание на гарантийном периоде эксплуатации – а также гарантийный ремонт, то есть замену продукции. Техническое обслуживание заключается в проведении уборно-моечных, контрольно-диагностических, гребежных, регулировочных и смазочно-заправочных работ, направленных на обеспечение технически исправного состояния систем, агрегатов, узлов и продукции в целом. Срок исполнения работ по техническому обслуживанию не должен превышать 2 рабочих дней со дня принятия заказа. Техническое обслуживание выполняется за счет владельца, если иное не предусмотрено предприятием-изготовителем. Гарантийный ремонт заключается в проведении работ по устранению дефектов и их последствий и направленных на полное восстановление работоспособности систем, агрегатов, узлов и продукции в целом. Все расходы, связанные с выполнением гарантийного ремонта, возмещаются предприятием-изготовителем. Не подлежат ремонту на гарантийном периоде эксплуатации базовые детали узлов и агрегатов. При наличии дефекта они подлежат замене. Срок исполнения работ устанавливается в зависимости от трудоемкости и вида гарантийного ремонта, но не должен превышать более 10 рабочих дней. Применяемые при гарантийном обслуживании запасные части и материалы должны иметь паспорта, сертификаты, ярлыки. Использовать восстановленные детали запрещается. В случае замены по гарантии двигателя, коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов, межосевых дифференциалов, колесных редукторов, передних мостов, рулевого механизма, редуктора заднего моста, сцепления, рамы, гарантийный срок на них устанавливается не менее 12 месяцев, либо 20 тысяч километров пробега со дня установки. На все остальные детали и узлы в случае замены гарантийные обязательства предприятия-изготовителя действуют до истечения гарантии на продукцию в целом. Изготовителю могут быть установлены другие конкретные сроки. Гарантийный период продлевается на время нахождения транспортного средства в гарантийном ремонте. Время исчисляется с момента поступления транспортного средства в ремонт до момента его принятия владельцем. Претензии по качеству продукции, узлов, агрегатов и деталей, а также комплектующих изделий принимает и рассматривает головное предприятие изготовитель транспортного средства. В случае обнаружения недостатков оказанной услуги по гарантийному обслуживанию транспортного средства, претензии предъявляются предприятию, выполнившему гарантийное обслуживание, независимо от места приобретения и регистрации продукции. Срок рассмотрения претензий не может превышать 10 календарных дней. Утрата гарантийных обязательств на транспортное средство в целом может быть при невыполнении владельцем требований руководства по эксплуатации в части применения эксплуатационных материалов, несоблюдении периодичности и объема выполнения работ технического обслуживания, превышение допустимых эксплуатационных параметров, при повреждении, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия, вследствие которого требуется замена одного из агрегатов или ремонт базовой детали этих агрегатов, а также если требуется замена или правка основания кузова автомобиля, при использовании продукции в спортивных мероприятиях, а также в учебных целях, утрата гарантийных обязательств на узлы, агрегаты или системы, при внесении владельцем изменений в конструкцию, при этом также утрачивается гарантия на сопряженные узлы, агрегаты и системы, нормальное функционирование которых нарушается в связи с этим изменением, при замене стандартных узлов, деталей, агрегатов на непредусмотренные нормативно-технической документации предприятия-изготовителя, в случае разработки и ремонта узлов и агрегатов владельцем, не имеющим на это санкции предприятия-изготовителя или предприятия гарантийного обслуживания, в случае непринятия владельцем своевременных мер по предотвращению неисправности методами и сроки указаны в руководстве по эксплуатации, а также в случае механического повреждения агрегата, узла или детали. В случае дорожно-транспортного происшествия или загорания, причиной которой явились производственные или конструктивные дефекты продукции, действие гарантийных обязательств сохраняется полностью.
О гарантийном обслуживании транспортного средства нам рассказала юрист консультационного пункта по защите прав потребителей в городе Ишиме Валентина Плесовских.
Памятная дата военной истории России. 28 мая. В этот день в 1918 году была учреждена пограничная охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса погранстражи. В 1941 году пограничники первыми встретили гитлеровские полчища, защищая рубежи Родины до последней капли крови. И в мирное время погранвойска всегда остаются на переднем крае, всегда в боевой готовности. С праздником, товарищи пограничники!
И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте rospotrebnadzor.ru.
Жизнь после 55 только начинается. Станьте серебряным добровольцем, начните помогать другим. Позвоните 517705.
Территориальное управление Росгвардии приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, тюменские подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Основные требования кандидатам: гражданство Российской Федерации, образование не ниже среднего и отсутствие медицинских ограничений. Сотрудникам и военнослужащим ведомства предоставляется форменное обмундирование, служебное жилье, медицинское обслуживание, санаторно-курортные путевки, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, в том числе и для одного члена семьи, компенсация за аренду жилья, льготы для детей при зачислении в детские дошкольные учреждения и льготный выход на пенсию. Телефон для справок. 8-34-52-29-46-47. 8-34-52-29-46-38.
Победа начинается с тебя. Подпиши контракт на военную службу. Звони прямо сейчас. 79-19-05 или 117. Получи выплату 2 миллиона 300 тысяч рублей сразу после подписания контракта. Стань частью сильной армии России. Присоединяйся к своим. Подробности на сайте служба по контракту 72.рф.
Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершении программы прогноз погоды. Завтра, в среду, 28 мая, пасмурно, дождь. Температура воздуха утром плюс 10, днем до плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. В четверг, 29 мая, облачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 12, днем до плюс 21 градуса. Ветер северный 6 метров в секунду. И в пятницу, 30 мая, малооблачно, температура воздуха утром плюс 13, днем до плюс 26 градусов, ветер западный 10 метров в секунду. Информация о погоде с сайта ГИС Метео. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго! Следующий выпуск программы выйдет в пятницу, 30 мая. Радиоканал «Абатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет.